Глава 62. 17 ноября 1981 года. Хуан рисует, чертит линии, иксы и игреки разной величины. Может, это алфавит? Или деревья? Или живые существа? Может быть, он пытается изобразить обезьяний мир, в окружении которого провел последние годы? Вот только одна странная деталь. Если это фигурки карайя, так индейцы называют обезьян-ревунов, то почему одна из них держит нож? 10 октября 1981 года. Теперь в ежедневный рацион Хуана входит кусок мяса. Он явно предпочитает его всякой другой пище. Прав я или ошибаюсь, но мне кажется, что этот вкус свидетельствует о том, что когда-то он жил среди людей. Впрочем, он делает быстрые успехи. Например, выучил буквы по кубикам. Неужели он когда-нибудь научится читать? 26 ноября 1981 года. Хуан нашел галстук и теперь не снимает его ни днем, ни ночью. Как будто хочет показать, что отрекается от прошлого и отныне принадлежит к обществу цивилизованных людей. Правда, он пока так и не научился есть с помощью приборов. За столом запускает в тарелку обе руки и постоянно с испуганным видом озирается. Питается он теперь исключительно мясом. Никаких фиников, никаких зерен, ничего, кроме мяса. 29 ноября 1981 года. Сегодня принимал неожиданного гостя. Я уж совсем было махнул рукой на возможность выяснить настоящее происхождение Хуана, и тут вдруг ко мне является человек и приносит информацию на блюдечке. И не абы кто. Сам полковник Винисио Пеллегрини по прозвищу Пума, один из руководителей военной базы в Кампо-Алегре. Внешне он вполне соответствует своей должности. Короткий ежик на голове, жесткие черты лица. Некоторую долю изящества ему придают очки в красивой оправе и ровно подстриженные усы. Но в общем и целом обыкновенный солдафон. Громко говорит, много смеется, без конца меняет интонацию. От теплой до ледяной. В здешних местах он пользуется печальной известностью. Пума нередко лично проводит допросы политических заключенных. Именно он придумал чудовищную по своей жестокости казнь, именуемую «Эль Вуэло», что значит «полет». Выжив очередного заключенного досуха, его усыпляют, грузят в вертолет и сбрасывают в излучину лагуны, где несчастный тонет, если прежде не станет добычей кайманов. Говорят, вообще-то эти крокодилы не едят людей, они для них слишком крупные. Пеллегрини приказал своим приспешникам расчленять тела электропилой и сбрасывать куски в болото. Постепенно кайманы вошли во вкус человечины, после чего их снова начали почивать усыпленными людьми. Когда мне сообщили, кто меня спрашивает, я решил, что пробил мой последний час. Оказалось, нет. Пеллегрини явился узнать, как дела у Хуана. Расспрашивал меня об обстоятельствах его обнаружения. Правда, всплыла довольно быстро. Хуан раньше жил на военной базе. Он сын офицера Уго Гарсии, 3 года назад погибшего вместе с женой в результате несчастного случая, на предмет которого Пеллегрини предпочел не распространяться. Хуану, полковник зовет его Хоакином, удалось спастись, и он убежал в джунгли. Пума не потребовал встречи с Хуаном, ни словом не обмолвился о своих намерениях относительно мальчика, но пообещал, что еще вернется. Я пока пытаюсь собрать воедино все факты. Например, фигурки, которые рисует Хуан, он же Хоакин. Я решил, что буду по-прежнему называть его Хуаном, чтобы не вносить в его мысли разлада. могут изображать вовсе не обезьян-ревунов, а солдат из Кампо-Алегре, профессиональных палачей. Но при чем тут нож? 2 декабря 1981 года. Провел еще одно расследование, более плодотворное. Искать легче, когда точно знаешь, что ищешь. В деревенской забегаловке солдаты иногда заглядывают сюда, выпить без особого труда. Приручил одного капрала, который раскрыл мне секрет крепости. Оказывается, этот Уго Гарсия, известный пинчуга, убил собственную жену, а потом покончил с собой. Было это в 1978 году. Их сынишка Хоакин еле-еле успел удрать. Ему тогда было 6 лет. Так значит, сейчас Хоакину 9. И второе. Эстевес прав. Хуан никогда не знал счастливого детства. Я продолжал подливать капралу, задавая ему все новые вопросы, и выяснил еще один чрезвычайно важный факт. Хоакин не был биологическим сыном Уго Гарсии. Он приемыш. Надо сказать, здесь это довольно частое явление. Военные нередко усыновляют детей, казненных политзаключенных. Судя по всему, это вполне устоявшаяся практика. Поэтому логично предположить, что Хуан родился в крепости Кампо-Алегре. Беременные женщины-заключенные рожают в тюремном медпункте, в наручниках, с завязанными глазами. Бездетный Гарсия забрал одного такого ребенка себе. Но его жена, бесплодная алкоголичка, так с этим и не смирилась. Ребенок стал предметом постоянных супружеских ссор. Страшно даже представить себе, в какой обстановке он рос. Сирота, ненавидимый приемной матерью, живущий в казарме среди смерти и насилия. 9 декабря 1981 года. Аппетит у Хуана растет не по дням, а по часам. Я стараюсь разнообразить его меню, но он отказывается от любой пищи, кроме мяса. Больше беспокоит другое. Его как-то застали на кухне. Он взломал замки холодильников и лакомился сырым мясом. Когда это мясо у него попытались отнять, он оскалил зубы, как делают хищники. Откуда в нем пристрастие к крови? Все остальное время Хуан рисует. Все те же черные силуэты, тот же нож. Если он изображает сцену убийства матери, то откуда там столько народу? Хуан больше не поет, но у меня такое ощущение, что он вот-вот начнет произносить слоги. 17 декабря 1981 года. Хуан тревожит меня. По мере того, как сходят на нет его животные повадки, начинают проступать черты его личности, особенности его характера, которые невозможно объяснить пребыванием среди обезьян. Вот они-то меня и тревожат. Я несколько раз замечал, как он мучит мелких животных, причем старается растянуть мучительство на подольше. Он очень груб с остальными питомцами приюта, которые боятся его и избегают. Нападает на них, часто из-под тишка. Вчера поранил одну девочку, утащил ее в глухой угол сада и столкнул в яму, которую вырыл заранее. Внутрь ямы он накидал острых бамбуковых веток. У девочки разодрано бедро, а ведь она могла и умереть. Зачем он это сделал? Похоже, только я один пользуюсь с его стороны каким-то доверием. И то... Еще одно опасное увлечение Хуана влечет к себе огонь. Он готов целыми часами сидеть и смотреть его горящее пламя. Его уже несколько раз ловили, когда он играл со спичками. Вот этого я действительно боюсь. От всех этих наблюдений у меня сжимается сердце. С галстуком, в черном пиджачке. Хуан чем-то напоминает Чарли Чаплина, но с душой, одержимой бесами. Я беспрестанно молюсь. А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах его». Примечание. Малахия, глава 4, стих 2. Конец примечания. 20 декабря 1981 года. Эта история с мясом наполняет меня ужасом. Необходимо снова связаться с Эстевесом, этнологом. Но я не смею. Мне стыдно того, что происходит с Хуаном. Из маленького дикаря он словно бы превращается в злобное чудовище. 26 декабря 1981 года. Снова был Пеллегрини. Хочет забрать ребенка. Говорит, нашел для него новых приемных родителей. Насколько я понял, на самом деле он получил соответствующий приказ. Человек, пожелавший усыновить Хуана, пользуется большой властью. Скорее всего, это кто-то из военных. Не могу объяснить, но предчувствую, что за всем этим кроется какая-то тайна. 3 января 1982 года. На Новый год Господь преподнес мне чудесный подарок. Сегодня утром я нашел Хуана в церкви. Он сидел лицом к алтарю и пел, не просто какую-то неопределенную мелодию, как обычно, а настоящую песню. Со словами. Я впервые слышал, как он произносит членораздельные звуки, и песню я узнал. Очень популярная несколько лет назад. Я даже разучивал ее с детьми в нашей миссии в Брюсселе. Называется «Порк это вас». Исполняет ее певица англо-испанского происхождения по имени Жанет. Где он мог выучить эту песню? А, неважно. Надежда вспыхнула во мне с новой силой. Я был прав. Аутизм Хуана поддается излечению. Лес просто заглушил в нем человеческие способности. Я должен оставить его у себя. Продолжать его обучение. С благословения Божьего. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Примечание. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 23. Конец примечания. 17 января 1982 года. Хуан заговорил. Сразу, без всяких усилий. Я это знал. Я всегда это знал. Речь существует в нем. Хуан не аутист. Или, что тоже возможно, он страдает тем, что в моих книгах именуется аутизмом высокого уровня. Теперь мне предстоит развить его успехи с помощью нового обучения. Чтение, письмо, молитва. Вдвоем с ним мы выиграем эту битву. 25 января 1982 года. Хуан быстро прогрессирует, не испытывает никаких трудностей с выражением своих мыслей, разве что немного заикается. Фразы выходят у него изо рта совершенно законченными. Я уже могу вступать с ним в диалог. Есть и некоторые особенности. Похоже, он не способен говорить от первого лица. Вместо того, чтобы утвердительно ответить на вопрос, он его повторяет. Иногда вместо ответа повторяет по многу раз одно и то же слово. Довольно часто «Порк это вас». Не понимаю, что это может значить. Воспоминания его довольно смутны. Обрывки впечатлений от жизни в лесу, кое-какие эпизоды из существования в казарме, но все это перепутано в его голове. Его разум напоминает открытую книгу со склеившимися страницами. Иногда он придает обезьянам человеческие качества. Потом вдруг, рассказывая о так называемых родителях, упоминает поступки и привычки, более свойственные, что называется, древесной жизни. Ясно одно, Он никогда не знал ничего, кроме страха и угроз. Побои, в том числе плеткой в приемной семье, укусы и раны, полученные от обезьян. 3 февраля 1982 года. Наконец восстановил историю бегства Хуана. Вечером между его приемными родителями разразилась бурная ссора. Мертвецкий пьяный отец избил жену. Насколько я могу судить, отношения между супругами, сильно приверженными алкоголю, всегда были крайне враждебными. Посреди ночи отец схватил штык своей винтовки и зарезал жену. Потом притащил тело на кухню и разрубил на куски. Именно эту картину Хуан и рисовал. Мальчика Уго Гарсия связал, заткнул ему рот кляпом и тоже приволок на кухню, чтобы тот присутствовал при так называемом представлении. Но откуда взялась толпа людей вокруг этого жертвоприношения? Затем, все той же ночью, Уго попытался поджечь себя, облившись бензином. Не надо быть психиатром, чтобы догадаться о причинах склонности Хуана к пиромании. Наконец, на заре Гарсия перерезал себе горло. От уха до уха. Про сына он забыл. Тот едва не задохнулся в едком дыму, потому что кухня еще горела. Хуану удалось освободиться от пут. Перепуганный он сбежал по лестнице, пересек казарменный двор и бросился в лес. Бежал сквозь джунгли, пока не свалился без сил. Упал возле какого-то дерева. Дальше черная дыра. Хуан не видит никакой связи между этим бегством и своей жизнью среди обезьян. 7 февраля 1982 года. Сегодня ночью с фонарями искали Хуана и застали его в курятнике. Он резал курам горло моей бритвой и пил кровь прямо из шеи, как из кубка. На стенах кошмарной смесью крови и экскрементов он начертал те же фигуры, что рисовал на бумаге. Добровольцы не скрывают страха. Некоторые из них уже покинули нашу больницу. Ползет слух, что Хуан — сын дьявола. В наказание я запер его в темном чулане. Хочу, чтобы он понял, он идет не тем путем. Но откуда в нем все эти мысли? Откуда такие побуждения? 9 февраля 1982 года. После 2 дней заключения нашел Хуана в плачевном состоянии. Он нагадил повсюду и заморал экскрементами стены. Рубашка и штаны в корке засохшей спермы. У него начались первые полюции. Значит, наступает период полового созревания. На что обратится его сексуальное влечение? Меня обожгла страшная мысль. Получается, что именно кровавое пиршество вызвало в нем первое сексуальное переживание. Я не перестаю молиться. Господь, давно забывший о нашей миссии, не оставит Хуана. Стыдно писать, но я считаю, он просто обязан нам этим. Спасти дитя во имя всех тех, кому он позволил умереть здесь. 24 февраля 1982 года. Хуан немного успокоился. Кое у кого закрались подозрения. А вдруг он заражен какой-то болезнью вроде бешенства? Мы взяли анализы, но они ничего не показали. Может быть, мне следует провести более тщательное медицинское обследование? Для этого придется ехать в Буэнос-Айрес. 3 марта 1982 года. Снова приходил полковник Пельегрини. На сей раз он явился с официальным визитом. Хоакина, как он его называет, намерен усыновить высокопоставленный чин. Скорее всего, кто-то близкий к правительству. Мы с Хуаном должны бежать. Я обязан спасти его душу. 11 марта 1982 года. Хуан искусал до крови мальчика-инвалида, которого мы приютили несколько месяцев назад. Рану мы перевязали. Но если Хуан — носитель какой-то инфекции, есть ли риск заражения? Еще одно пугающее предчувствие, связанное с его жадностью к мясу. А что, если это каннибализм? В тот же день, неподалеку от места, куда Хуан утащил свою жертву, я обнаружил нечто вроде святилища, странное сооружение из костей животных, камней и травы. Некоторые элементы напоминают знаки его алфавита. Похоже, Хуан следует правилам какого-то ритуала. Но откуда он их знает? 13 марта 1982 года. Опять приходил Пельегрини. Все документы готовы. Приемным отцом должен стать адмирал Альфонсо Палин, член военного правительства Аргентины. Палач. Один из самых опасных людей в стране. Почему Палин пожелал усыновить именно Хуана, а не кого-нибудь еще? Из-за диктатуры здесь каждый день появляются сотни сирот. Почему он выбрал Хуана? Может, это извращенец, которого заинтересовала история Хуана? Ее жестокость. Я связался с домом святого Игнатия в Брюсселе. Если я приму такое решение, мне позволено перебраться в другую миссию, в Гватемале. 21 марта 1982 года. Если у меня еще оставались какие-то сомнения, то сегодня ночью они исчезли. Хуан — каннибал. Мы нашли его на кладбище за лечебницей, где хороним умерших. Хуан разрыл несколько самых свежих могил и объел трупы. Я просто не в состоянии описать все, что видел. Он камнем разбивал черепа и высасывал мозг. Потом также поступал с костями. Кто обучил его этому? Неужели он раньше уже пробовал человечину? Бежать. Покинуть миссию. Спасти Хуана. Вокруг него сгущается атмосфера ненависти. Боюсь, ему грозит самосуд деревенских жителей, убежденных, что в ребенка вселился бес. Я стою перед трудным выбором. Бросить приют. Наших больных. Все они ни в чем не повинны, чтобы попытаться спасти Хоакина. Он, между тем, ведет себя все более агрессивно и жестоко. Но разве не в этом смысл нашей миссии? Я твержу про себя слова Иисуса. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные... Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 12-13. Конец примечания.